каждому свое время. Лила Лока.
Вы на планете божественных игр. Я поздравляю, здесь примерно все вот так вот и происходит. Воспевание, угощение, общение, умение строить дружеские продолжительные отношения, умение раскрывать друг другу сердца. Тогда наша жизнь будет становиться качественной и счастливой. Лила Лока — это такой проект, который на разных языках мира говорит о принципах добра, о добродетели, любви, о законах вечности. И гостями на Лила Локе можно встречать... Ну, мы уже встречали на Лила Локе в прошлом году почетного гостя Олега Гадецкого. Вы могли сейчас в ролике его увидеть. Он является руководителем международного проекта «Психология третьего тысячелетия» вместе с Мариной Замшарифовной Таргаковой, которая тоже является почетнейшим гостем проекта «Лила Лока», является директором Института духовных прикладных технологий. Сегодня она тоже вместе с нами на «Лила Локе». Здравствуйте, Марина. И мы будем продолжать наше общение, приглашать различных гостей, развивать различные темы, чтобы углубляться, чтобы наполняться пониманием и строить качественную жизнь в перспективе. Ну, что ли, средой вдохновения для того, чтобы вот Лила Лока вообще появилась на свет, явился Александр Геннадьевич Хакимов. И для меня Лила Лока — это прежде всего вот он. Поэтому я долго не буду тянуть, я хочу представить вам философа, художника, знатока вед, востоковеда, психолога. 30 лет Чайтанья Чандрачаран Махарадж практикует бхакти-йогу и как говорит, так и живет. Сегодняшняя наша тема называется «Семь матерей». Я помню, когда-то на одной из программ Гуру Махарадж вскользь сказал об этом и сказал, что мы как-нибудь можем поговорить на эту тему. Меня это очень заинтересовало, потому что в ходе своих размышлений я, ну, из лекций многие вопросы обдумывала и стала понимать так, что, ну, самая главная дефицитная доля в нашем мире из-за того, что нет понимания правильного матери. И энергия матери очень сильно как-то растворилась немножко. И хочется углубиться в эту тему для того, чтобы вспомнить, на чем все держится, какие реки и куда заплывают. Мне самой очень интересна эта тема. Почему семь матерей? Вам интересно? Вот мне просто интересно, вы когда шли сюда, что вы могли себе предположить, семь матерей, что может за этим стоять? Есть кто-то, кто хочет поделиться? Стас, для тебя семь матерей — это что?
Это мать. Природа, мать, родная, мама, конечно. Это что-то близкое, что-то дорогое, что-то любимое.
Что-то бесценное. И об этом мы знаем вроде бы много, а с другой стороны мы не знаем ничего. И чтобы углубиться во всю эту историю семи матерей, мы попросили Александра Геннадьевича, и он с удовольствием согласился. Я вас прошу занять, Александр Геннадьевич, вот это оранжевое кресло. Мы Я расскажу немножко, в каком русле будет двигаться наша программа. Сейчас будет, соответственно, лекция, раскрытие темы. Вы можете готовить свои вопросы совершенно разного характера. И по теме, и, возможно, те вопросы, с которыми вы пришли сегодня. Потому что вы шли на встречу с духовным учителем. Я прошу вас помнить об этом. И у вас есть удивительная редкая возможность задать вопросы своего сердца. И вы получите ответ из сердца. И, возможно, ваша жизнь с этой минуты пойдет в другом направлении. Мы закончим нашу встречу, нашу лекцию вопросами и ответами. Затем мы посмотрим одно произведение, мультфильм, который называется «Корова», мультипликатор и художник господин Петров. Увлекательное путешествие, 9-минутное совершим. Ну и мантра-медитация в перспективе нас также ждет. Я вам желаю приятного вечера. Очень прошу вас для своего же спокойствия и сосредоточенности выключить мобильные телефоны. для того, чтобы мы смогли погрузиться в тему по-настоящему и получить, ну, пройти такую качественную работу. Потому что сегодня мы не просто будем отдыхать в уютной атмосфере, я еще раз благодарна центру йоги Дева, но и также проводить работу внутри себя.
Итак, сегодня у нас очень сокровенная тема. Важно. Самые близкие вещи мы можем не замечать. Лицом к лицу лица не видать, говорится, далекое. То есть великое мы уже видим на расстоянии, на большом расстоянии. И на протяжении всей жизни человека поддерживает любовь родителей. Родительская любовь. Она считается безусловной и святой. И с другой стороны, она не всегда оценивается должно быть. Потому что воспринимается как должное, как нечто естественное. Мать должна, отец должен быть. Поэтому вопрос далеко не очевидный в этих ценностях. Не все люди могут оценить по достоинству вот это понятие мать, отец. Поэтому есть знания, ведические знания, которые говорят, что вся Вселенная делится на мужскую и женскую энергию. Она взаимодействует постоянно. Такова природа, потому что в ней заложен вкус раса. И родительская раса, она считается вторая после Бога. Здесь, в этом мире. То есть родители, представители Бога здесь считаются. Здесь Бог. И после Бога мы здесь имеем непосредственно представителей Его, это родители. Если говорится, что Бог Отец, Он любит, Он заботится, то как мы понимаем, по примеру, собственных родителей отца и матери. Трагедия жизни заключается в том, что не все имеют отношения правильные с отцом и матерью. Они могут быть развиты, они могут быть осквернены ссорой, обидами, непониманием, жестокостью и прочим. Однажды ко мне подошел один молодой человек, когда-то очень-очень давно. И я таких людей никогда не видел. У него был странный отпечаток на лице. Я не мог понять, что это за человек. Почему он такой странный, как изваяние? Почему даже когда он слышит шутки, он не улыбается? Он вообще не реагирует ни на что. Он погружен в себя, какая-то как будто бы йога. Но при этом я чувствовал какую-то огромную тяжесть на сердце этого человека. И после одной лекции он пришел наедине поговорить и рассказал все, что было. Он убил собственного отца. И все вкусы жизни сразу прекратились. Все, жизнь полностью коренным образом изменилась. То есть убить собственную мать означает, что убить самого себя. Навредить собственной матери, потерять человеческий облик. То есть это свято. В ведах преподносится. Семь матерей неприкосновенных, говорит. Мать под защитой, то есть, значит, женщина-мать под защитой, дети под защитой, старики под защитой, священники под защитой, коровы тоже под защитой, и корова тоже мать. Это одна из семи матерей человечества. Есть такая книга, которая так и называется «Седьмая мать». Если прочитаете эту книгу, вы никогда не будете есть говядину. Ничего общего никогда с этим иметь не будете. Навсегда. Потому что нужно углубиться в эту тему, что же такое мать. Мать – это природа. Прямо говоря, это природа. Кто обучает быть матерью? Природа. Женщина становится просто матерью. Она не знает, как это происходит. Как только ребенок появляется, она себя чувствует матерью. И вся эта любовь направляется на какое-то существо, которое нас считывает все желания, выполнять все его капризы, понимать его характер, быть сосредоточенным на нем. То есть сердце матери не сосредоточено на ребенке. Есть одна история, она очень такая жестокая история, я ее слышал в Индии. Я не помню детали, как это случилось, той истории, но один человек, когда женился, то его жена стала враждовать с его матерью. Настолько, что в конце концов жена поставила ультиматум, либо ты убьешь собственную мать, либо я ухожу от тебя. Если ты любишь меня, принеси мне ее сердце, она сказала. Долгая история, не буду подробности вдаваться. И человек, поскольку был под каблуком своей жены, он убил собственную мать в этой истории. и нес это сердце на ладони своей жене. И по дороге споткнулся, упал и выронил сердце. И услышал голос оттуда трепет, с ног: ты не ушибся? Это такая иллюстрация. То есть такая вот безусловная такая любовь. Независимо от каких обстоятельств, глупый ребенок или больной, или какое, то есть мать заботится о нем еще больше, если он неудачлив, если он болен, она еще больше заботы вкладывает туда. Это называется родительская любовь, поэтому мать — это безусловное добро. Это слуга высшей категории, без слов понимает, что нужно делать. Это друг очень близкий, которому доверяете все самое сокровенное, он сможет понять. И кроме этого, это еще великая защита. Она способна жертвовать своей жизнью ради собственного ребенка. Это первая категория матери из семьи. Собственная биологическая мать, так скажем. Непосредственно, которую мы называем мама с детства. Но и Вселенная тоже мать. То есть все, что мы видим вокруг, делится на эти энергии. Мужскую и женскую, которые в высшем проявлении – это мать и отец. Если говорим «мать природа», мы имеем в виду всю Вселенную. И отец – Бог. С этого все начинается. И затем эти два начала трансформируются во всех формах жизни, во всех проявлениях событий. И это поддерживающая сила, как Бог поддерживает эту Вселенную, как отец и как мать одновременно. Я видел один ролик, где осуждалась теория Дарвина, что выживает сильнейший. Это жестокая теория. Те, кто руководствуется теорией Дарвина, Дарвина становится жестоким человеком. Эта теория оправдывает насилие, потому что они считают, что это есть прогресс. Цивилизации, когда вы можете применить силу, хитрость, ловкость, обман в уничтожении, потому что это прогресс, вы сильнейший. И таким образом вы доказываете, что вы выше закон силы. И Дарвин говорит, похоже, что выживает сильнейший. Посмотрите, у кого когти и клыки, тот выживает, у кого нет когтей и клыков, как он выживет? Вот так мир прогрессирует, Дарвин утвердил. Но в этом ролике, в этом фильме доказывалось совершенно прямо противоположное. Совсем не так живые существа выживают, оказывается. Так они убивают друг друга. Но как они выживают, вот в чем вопрос. И там была показана колония пингвинов, я помню. Знаете, колония пингвинов, их много-много, такие человечки, птицы ходят с такими ручками, крылышками, такие забавные, так у них такая походка, вы всегда будете улыбаться, когда видите их, они играющие, такие игручие, они прыгают так вот в воду с этих айсбергов там и все такое, но... Вопрос возникает. Кстати, это было удивление мореплавателей, которые увидели в этих ледяных регионах столько жизни. Как они живут там, как они выживают, как они размножаются при такой температуре. Нет никакой пищи, только в океане. Загадка вообще. Стали исследовать. И оказывается, пингвиниха, она откладывает яйца не на снег, потому что на снегу яйцо замерзнет за считанные минуты, минус 60. Пробовали на улице минус 60 ходить? Не так, да, в эту зиму что-то подобное было в некоторых местах уже. 59 градусов было, да, по-моему, где-то на северо-востоке Казахстана. Русско-Каменогорске, 59. Как раз для пингвинов очень удобно. Скоро мы тоже будем уже выживать буквально как пингвины. Вот будем у них учиться. Не по теории только Дарвина, будьте осторожны. Пингвиниха откладывает яйца на лапы пингвину. Он подставляет лапы. И яйцо падает на лапы. Затем своим брюхом он закрывает это яйцо сразу же. И сколько вы думаете, он находится в таком положении? Больше месяца. Он ходит вот таким вот образом, что у него есть яйцо. И он терпит голод, лишение, вьюгу, холод, все что угодно, жмурится от снега. Но ни за что яйцо это не уронит на снег. Пингвиниха в это время она плавает и набирается молока и жира. Потому что к этому времени из яйца вылупится птенец, и она будет его кормить. Вот так они выживают. Родительская любовь. Есть даже у пингвинов. Как говорят мудрецы, даже тигры очень нежны к своим детенышам. Другой кадр, удивительный, меня потряс. Эти крабы, нет, черепахи. Черепаха отложила яйца, ушла куда-то в водоем, и потом эти черепашки появляются из яиц, и они начинают бегать, искать воду. Так они тоже делают лапами. Добежал спасти, не добежал, птица съест или кто-нибудь еще, крокодилы там есть. есть на выживание, как Дарвин говорит, побеждает сильнейший. Удивительно, один черепашонок заблудился, и он был обречен на гибель похожий, если бы не крокодил. А огромная эта тварь, знаете, с холодными рептилия глазами, где эти зубы разбивают сталь вообще 3 миллиметра или 2 миллиметра. Жуткое создание. Жестоко выкручивает суставы, ломает кости, проглатывает вот все, что оно делает. Этот крокодил берет этого черепашонка в зубы и относит в реку, отпускает. Вот как они выживают, оказывается. У них тоже есть чувство материнства. Иногда человеческий детеныш попадает в стаю волков и выживает. Даже не могут вскормить детеныша. Поэтому мать – это понятие как бы безусловное. Если вы у вас проснулись материнские или отцовские чувства, вы не можете победить. Вы не можете совершить вред в этом направлении. Невозможно. Поэтому идея заключается в том природе, чтобы человек обрел семью и стал отцом и матерью, чтобы чувства были пробуждены ко всему живому. Вот это способ выживания, дается в ведах. Стать отцом и матерью. Если вы не можете стать биологическим отцом и матерью, станьте духовным отцом и матерью. В конце концов, это не биологическая проблема. Вопрос. Не биология, а вопрос сознания. Причем здесь биология, когда мать смотрит на взрослого сына, как на ребенка. Он уже не маленький. Нет необходимости вообще защищать его. Но вкус, остается любовь, та же самая. Это называется раса, определенный тип взаимоотношений любви. Первое – это мать биологическая. Затем есть мать-кормилица. Кормилица, она вскармливает ребенка. Тоже, может быть, собственным молоком. Как вы думаете, эта женщина должна иметь материнские чувства? Если она не будет материнские чувства иметь, она может давать молоко ребенку? Видите? Она тоже имеет те же самые чувства, поэтому признается как вторая мать. Кормилица. Третья – это биологическая мать-кормилица, потом жена царя. Царь – отец, его жена – мать. То есть на жену царя и на жену священника нельзя смотреть с вожделением. Как на мать смотрит? Потому что если царь заботится о своих подданных, жена принимает то же самое настроение. Также заботится о своих подданных, как о собственных детях. Это ведическое правило, что если вы являетесь начальником на работе, или царем, или старшим для младших, вы должны действовать как отец и как мать. Сострадание иметь и чувство покровительства. Уметь защищать своих подданных. Если человек не имеет этого сознания, этого чувства, он не должен занимать такое место, говорится. Он не должен становиться отцом, матерью, полубогом, духовным учителем. Брать ответственность за других, если он не способен их привести к совершенству, позаботиться о них. Не просто занять их в добывании денег, а привести их к совершенству. Избавить, в конце концов, от страданий. Дать им также знания. Это задача родителей. Считается, что родители имеют знания. Не просто как иметь профессиональные навыки и зарабатывать деньги, а как освободиться от страданий. Они обучают свое потомство добродетели, как мы сказали. В природе именно мы выживаем благодаря добродетели. Прощению, заботы, самопожертвованию, поэтому мир еще как-то держится благодаря материнской и отцовской энергии. Ну, представьте на миг, что больше нет ни отцов, ни матерей, есть ювенальная юстиция. Все решает закон. Вы не можете воспитывать своего ребенка, вы не можете наказать его, потому что закон осудит вас. Сейчас против этой ювенальной юстиции выступают известные люди и говорят, скажите, пожалуйста, а вот этот вот закон, который пытается защищать детей от родителей, от испытания родителей, они пожертвуют свою жизнь, если ребенок попадет под трамвай, допустим. Они бросятся под трамвай вместо него, чтобы вытащить его оттуда. Нет. А мать сделает. Поэтому она имеет право наказывать своего ребенка. И даже грубо обращаться с ним, если это необходимо, отец и мать. По той причине, что они защищают его на самом деле полностью. Это как воины, класс воинов. Им позволяется иметь роскошные особняки, им позволяется носить оружие, инкрустированное золотом. им позволяется пировать и иметь много жен даже. Это царские классы, воины, они им позволяются пировать. Но в нужное время они первые выходят на поле битвы и свою грудью защищают своих подданных. Вот так. Как один царь искал военачальника для своей страны. Генерал. Кого-то сделать генерал, найти подходящего личность квалифицированного. Но он искал и не мог найти, где же найти настоящего героя. Один там пьяница жил. Он собирал бутылки стеклопосуду и складывал их штабелями. И вот как-то продавал эти бутылки, пропивал. И однажды эти штабеля бутылок, они свалились на него, разбились и поранили все его тело. Все тело было в шрамах, в крови. Постепенно все зажило, и он стал выглядеть как великий воин. Ну, весь был покрыт шрамами, знаете, в тысячи битвах участвовал человек, я, как видите, он жив. И царь случайно увидел на улице его, подумал, о, это то, что я ищу, смотрите, какой герой вообще. Ну, жуть, бесстрашный человек, столько ранений, это точно герой какой-то. И он пригласил его и сказал, я тебе делаю своим главным военачальником, главнокомандующим. И этот пропоится подумал, как мне в жизни повезло, как судьба странно повернулась ко мне, какой прекрасной стороной. Жил в роскоши, в золоте, все желания исполнялись, у него появились особняки, там дворцы тоже свои. Но тут война. И царь зовет война, главнокомандующий говорит, ну вот теперь ты бери оружие, выходи вперед, бери армию, вот тебе армия, руководи, давай, ты герой. Он снял все эти атрибуты, бросил оружие перед царем, упал на колени и сказал, я не главнокомандующий. Я могу, конечно, носить оружие, но не могу владеть им. Все эти шрамы — это просто мои порезы от несчастного случая. Я просто пропоится горький. И таким образом есть роли, которые дает нам природа. Не то, что мы думаем, нет. Вот, например, мы не знаем, как мы себя поведем, когда появится ребенок в нашей семье. Это спонтанно, это природа называется. Как мы сказали, родительские чувства проявляются спонтанно. Да, моя знакомая, когда мы еще учились, были молодыми, она говорила до своего брака, что нет, я своих детей так не буду баловать никогда, что, вот я сейчас вижу, как вообще детей балуют, там, как вот то, как это, я нет, я буду строга, и вообще дети зачем, они меня совершенно не привлекают в эти отношения, пока не появился ее собственный ребенок. Она так изменилась, кто только знал, я даже представить такое не мог. То, что она думала, и то, что на самом деле, что природа делает, мы не знаем. И проблема заключается в том, что многие люди не хотят принимать эту природу. Сейчас появляются такие матери, которые отказываются от своих детей. Ради того, чтобы быть свободной женщиной. Знаете, какая тенденция появилась на Западе лет 5 или 8 назад? Не хочу портить вам вечер, но один пример скажу. Одна мать закрыла своего ребенка в камере хранения с этим, знаете, с набором шифров. И просто покинула это место. Стали слышать крики какие-то долгое время, потом вскрывали этот ящик, когда уже ребенок там умер фактически. Просто не хотел этого ребенка. Есть женщины, которые отказываются, отдают их куда-то, в какие-то заведения, которые только не рождаются и так далее. То есть проблема в том, что мы подавляем себе эту природу, великую природу. Потому что для того, чтобы быть свободным человеком, так нас воспитывает эмансипация современная, как бы современная культура. Может быть, это не наша культура, она приходит из какого-то другого странного места. Мы говорим, западная культура. Не совсем так правильно говорить, что она западная культура. Эта культура называется демоническая. Быть свободным, независимо, отказаться от всех обязанностей и долга. Мы отказываемся от природы, отказываемся от любви, отказываемся от ответственности. И что же мы получаем? Никакого будущего. Будущее заключается именно в этих отношениях. Мать, родительские отношения и дети. Это и будущее. Будущее – это наши дети, которые получают все от своих родителей, необходимое, чтобы создать то будущее, о котором мы мечтаем. Это и есть наша мечта, наша надежда, наше будущее. Итак, мать – это мать, это кормилица, это жена царя, жена священника, на которых нельзя смотреть с вожделением, потому что они выполняют обязанности защиты своих подданных. Затем есть мать, подсказывайте мне, жена духовного учителя, то же самое. Да. Мать корова, да, мы к ней уже подошли. Мать земля, мать корова, получается, семь матерей. Все мы сказали? Еще раз, давайте. Собственная мать, мать-кормилица, а мать-няня есть еще, воспитательница. Затем мать, жена царя, жена священника, мать земля и мать корова. Семь получилось. Седьмая такая мать корова. Свекровь? Свекровь это кто? Это мать мужа? Ну, это одно и то же. Тут разницы нет, это как собственная мать воспринимается. Муж и жена одно тело, поэтому те, кто женат, у него две матери, два отца сразу появляются, видите? Мать жены, да, потом мать-мать жены. То есть, если говорить о ведической культуре, то родство очень широкое. Например, в Индии, если вас кто-то знакомит со своим братом и говорит, родной брат, вот мать корова, видите, чувствуете, как раз? Очень мирные существа, они просто любят. Это обычное их состояние, такое умиротворенное, любящее состояние всегда, постоянное причем. И постоянно дают молоко по этой причине, потому что есть вот это материнское пхава настроение. И что интересно, корова – это глупое животное. И эта глупость возвеличивает ее, потому что она путает по своей глупости человека со своим ребенком. Она смотрит на него, как на теленка. Вот стоит ее покормить, там, погладить, приласкаться к ней, вот так вот, она вам даст молока. Причем не просто молока, а молоко, которое вам нужно, она чувствует ваше настроение. Поэтому очень хорошо иметь именно свою корову, говорится. Не производство открывать молока, а иметь свою корову, она вам молоко дает. Как вот мать знает, какое вам молоко дать. Потому что она любит вас особым образом. Вот эта любовь формирует особое молоко для вас. Когда вы общаетесь с коровой, доите ее, получаете молоко, вы получаете что-то особое. Это тоже материнское молоко от коровы. Уже от козы нет такого результата. Или от кобылицы уже нет такого результата. Веды говорят, вот именно корова вот, имеет такую вот любовь особую. В Индии мы видели корову, которая никогда не имела отношений с мужем. Незамужняя корова. Свободная женщина. То есть детей у нее никогда не было. И она дает молоко. Не верите? Поезжайте в Вриндаван, дам вам адрес. Вы увидите ту корову брамачарини, которая никогда не имела теленка. Не рождался теленок у нее. Но она дает молоко человеку, хозяину. Потому что просто любит его. Как собственного теленка. Все. Видите? Говорят, что корова обычно, если на ней телится, молока нет. Нужен теленок, который побудет ее дать это молоко. Интересно, сколько корова даст молока теленку? Веды говорят, столько, сколько теленок хочет. Столько и даст. От желания теленка зависит количество молока коровы. Вот эти какая материнская энергия интересная. Сколько хотите, столько и получаете. Если меньше получаете, вы раздражаетесь. Давай больше. У матери вы требуете от родителей. Хочу то, хочу это, хочу то. Они исполняют желания. Если они не могут исполнить ваши желания, сильно расстраиваются. Знаете, что я хотел в детстве от своих родителей? Полное подводное снаряжение. Акваланги, ласты, маски. Потом батискаф какой-то соорудить нужно будет мне еще. Я натурально требовал все это от родителей, что мне это нужно, потому что я собираюсь быть подводным археологом. Тут неподалеку Марианская впадина как раз. Я туда и попытаюсь погрузиться. Моя мать была просто... чуть не умерла от этой мысли, что я в Марианскую впадину собираюсь погрузиться. Так волновалась, что на самом деле я стану таким подводным археологом, где утону в какой-то Марианской впадине, не где что меня потом. И как они могли выполнить такие желания? Не могли. Откуда взять мне акваланги, все это подводное снаряжение, костюмы и все остальное? Нет, и просто мы ругались очень часто на этой почве. И друзья, как назло, на день рождения подарили мне ласты. Я говорю, вот уже ласты есть даже, остался просто акваланг и маска, понимаете? Даже маска не нужна, без маски готов нырнуть, но акваланг не нужен. И мать так расстраивалась, думала, очень опасное у него занятие будет. Я же как бы на берегу умру, говорит, если ты нырнешь в эту впадину, я же просто на берегу умру. Она мне постоянно это говорила. И отец думал, она сказала, попросила отца, объясни ему, что это ну не нужно, нужно лучше что-нибудь другое. Вот. Отец тоже не убедил меня, я все мечтал про это подводное снаряжение. Он выполнил мое желание, отец. но по-другому, не так, как я этого хотел. Он просто показал, что он мой отец, мне было этого, оказывается, достаточно. На самом деле, мне не нужно было это подводное снаряжение, как выяснилось позже. Нужно было просто убедиться, что мои родители исполняют мои желания. Ребенок поэтому настаивает на своем, что просто убедиться, что он нужен, что его любят, что есть у него родители. Вот хочу мотоцикл, родители мне отдадут, потому что они меня любят. Он еще глупый в этом понимании. Но это его мир. Я был таким же. Отец однажды принес мне целую стопку таких плакатов. Там была инструкция для водолазов. Там все снаряжение, там все маски, как им пользоваться. Сказал, вот тебе все снаряжение, изучай. Он не принес мне все эти вещи, но он дал мне вот знания об этом. И тогда я понял, а мне это, мне после этого не стало нужным все эти предметы. Я понял, что просто отец есть. Отец готов пойти мне навстречу. Отец исполняет мои желания. Собственно, это и есть родительская пхава, исполнять желания своих детей. Но главное желание, что мы хотим получить от родителей, стать счастливым в жизни. Вот что мы ожидаем от своих родителей. Что они научат меня, как быть счастливым в жизни. Мы хотим получить знания. И когда родители уходят, мы чувствуем это, что больше нас так никто любить не будет такой любовью. Родительской любовью. Это раз в жизни только может быть. Как мать, как отец любят, никто не способен на это. Ну, что-то есть похожее, конечно же, но точно такое же уже не повторяется. А в течение жизни мы принимаем это как само собой разумеющееся. И почему важно быть хорошими родителями? Потому что это путь к Богу. Например, если я скажу, Бог отец, у вас плохие всегда при отношении с отцом. Вас это не привлечет. Бог отец, нет, не привлекательно. Что мой отец был плохим человеком. Он не любил меня, он бросил меня вообще. С матью. И потом Бог отец меня, как-то, знаете, в сердце не проникает. Но если у меня на самом деле был великий отец, и мне скажут Бог отец, мне будет больше понятно, что кто такой Бог. Опираться на такой опыт. Поэтому веды говорят, семь матерей, они неприкосновенны. Мать-корова также. Уважается вот это чувство материнское. Потому что это чувство, это пхава, она делает очень ценное молоко коровы, и даже ее присутствие очищает человека. Корову часто приглашают прямо в дом жить с человеком. Рекомендуется. Прямо в квартиру можете корову завести, комнату ее выделить и жить вместе с ней. Это, я вас уверяю, гораздо лучше, чем жить с собакой. Собака не очищает дом, она наоборот оскверняет. А корова очищает. Когда она испражняется, это еще лучше считается. Потому что ее навоз, он антисептик, он чистый, моча, это очень полезная субстанция для печени, лекарственная. В Индии, если корова мочится на дороге, то хвост приподнимает немножко, и такой фонтан. Ой, как из-под крана, знаете, прям вот под напором. То есть корова, она очень большая, тучная. То индусы, они делают так. Они сразу подбегают к ней ладонями и пьют свежую мочу. Что это лучшее лекарство для печени. Это рекомендовано. Так что, когда будете в Индии, уже знаете, что будете делать. Можете прям рот раскрыть так вот, когда корова мочится. И все, быстро поправить. Если корова испражняется, то нужно сразу вымазаться кровью на воздухе. И все духи и привидения, они просто вас покинут навсегда. Вы сами на некоторое время покинете это место. Потому что свежий навоз, он тоже имеет такую, знаете, силу. Нередки случаи, когда люди с неизлечимыми болезнями зарывались по шею в навоз коровьи и проводили целую ночь и выздоравливали. То есть коровья моча, навоз, когда вы разбрызгиваете в квартире, все нечистые духи, привидения, все очищается, все уходит. Или хвост коровы используете, вот как чимару также, тоже очищает пространство. Так важна корова. Особенно ее молоко. Молоко коровы уникально, оно полезно во всех состояниях. Свежим, прокисшим, взбивают еще, делают сметану, сливки, масло, топят масло, ги появляется ценнейший продукт. То есть без коровьего молока, на самом деле, цивилизация невозможна, Прабхупада говорит. Веда объясняется, невозможно построить цивилизацию без коровы, без земли. Мы наблюдали, как две коровы по росту одинаковые. В Индии мы были. Нет, не в Индии, в Бельгии мы были. Там тоже свои коровы в общине. Они щиплют траву рядом, бок о бок. И время от времени одна черная корова, она останавливается, поворачивается к другой, начинает вылизывать ей шею из загривок. Рост одинаковый. А та просто как должное принимает, щиплет траву, знаете, так, и так еще подставляет шею, и дальше ест. А другая вот ей так вот служит, так язык такой небольшой. Оказалось, что это выросший теленок, а это черная ее мать. Она до сих пор продолжает так вот любить, не рядом пасутся, и у нее молоко постоянно прибывает, когда просто вот в этой любви. Это продукт любви, поэтому считается амброзия, нектар. Или называется жидкая религия коровье молоко. Пьете коровье молоко, развивайте качество добродетели. Это есть жуткое такое сочетание мяса, молочной промышленности. Знаете, что означает? Вы пьете молоко у матери. Когда мать больше не может давать молока, убиваете ее, съедаете ее мясо. Мясо, молочная промышленность называется. Очень жестоко. Люди даже не понимают, что за слово сочетание такое. И современная наука, она не обучает нас, видите, какой язык, она как кровь языком слезала, говорится. Один мой знакомый, он доил корову на ферме, он такой монах, брахмачарь, у него лысая голова. Корова лизала ему голову постоянно. Вот еще интересный момент, видите, что делает. Вацали раса, вац, значит теленок. Вы смотрите на теленка, и вы тоже начинаете чувствовать родительские отношения. То есть пробуждаются у любого человека. Вот если хотите почувствовать, что такое отец, мать, идите в коровник. Найдите маленького теленка, пообщайтесь с ним, и вы почувствуете, что вы мать и вы отец. Вот такое ценное общение. То есть корова распространяет мир, любовь, покой. Но если корова содержится для последующего убийства, она это чувствует. Она чувствует через отношение человека это. И она меняет свой характер. Она становится пуглива, недоверчива. И молоко такого же качества. Настоящее коровье молоко, оно просветляет интеллект. Пьете коровье молоко и сознаете, кто такой Бог. Видите, как корова. Вот это вот глупое животное, вот такую ценность имеет для нас, для человека. Так как же мы можем убивать коров на бойнях? Вопрос возникает. Если мы рассмотрим подробно эту картину научно. Как же мы можем убить собственную мать? Ответ только один. Мы не осознаем этого, не знаем об этом, что наша мать. Нужен непосредственный опыт. Откуда берется молоко? Из магазина, не так ли? Бочка приезжает каждое утро, и оттуда мы берем молоко. Нет, от коровы молоко берется. Так же, как хлеб из пшеницы, и мы должны знать этот процесс, как нам природа дает все эти ценности. И мать-земля, го, го это корова, и го это также земля. И также го означает чувство, это связано. Общаетесь с землей, у вас чувства очищаются. Общаетесь с коровой, чувства очищаются, становится радостным. Трудно на земле работать? Ну вот копать там что-то, вообще это тяжело, тяжелый труд, но почему-то вы радостны. Думаете, вот сегодня покопал, хватит. Выходите, там сорняки, и снова копаете. Что пробуждается любовь к росткам, любовь к земле, любовь к этому процессу. Это затягивает. Это труд, но он очень полезный труд. Это самый благородный труд считается на земле. Нет ничего благороднее для человека, говорит в советах, чем земледелие. Это самая полезная мирная деятельность. Это совсем не то, когда вы строите сталеплавильные заводы, точите на токарных станках болты и гайки, открываете какой-то там ядерный реактор, устанавливаете. Или делаете множество комбайнов или машин каких-то. Но в случае кризиса и засухи, вы же не будете ездить комбайны, болты и гайки. В этом смысле, с точки зрения экономики, это труд бесполезный. И более того, когда люди делают трактора, делают всю эту технику, чтобы заменить быка на земле, это не нравится Богу, говорит Завет. Почему? Потому что их идея освободить людей от тяжелого труда. А куда эти люди идут потом? Мой вопрос. Освобожденные от тяжелого труда на земле, куда они перемещаются? Чем они занимаются потом? Проследите. Они идут в города, чтобы работать на заводах. Потому что в городах много чувственных наслаждений. И эти люди живут неблагородную уже жизнь. Далеко. Когда я приехал первый раз в Петербург, это был 82-й год, может быть, или раньше, я не помню. Мы в 6 утра вышли из дома, помню. Куда-то направились, белой ночи, знаете. В 6 утра я увидел странную вещь на улице Петербурга, Ленинграда в то время. Ларек пивной открытый. И очередь, сотню человек было, мужчин. В 6 утра. Я нигде такого не видел, я поэтому спросил, стал узнавать, а что это за явление такое? В 6 утра люди пьют пиво, зачем? Что-то особое, я чувствую, что что-то особое в этом. Не просто торговля. Оказывается, это было постановление местных властей открывать пивные ларьки именно в 6 утра, до рабочего дня, потому что рабочий народ напивается так вечером, что утром не может работать, у них руки дрожат. Поэтому они пьют пиво, чтобы привести себя в порядок и снова идти на завод работать. Эти бы люди могли работать на земле, заботиться о коровах, и было бы полное изобилие. Нам скажут, ну поскольку есть военная угроза, есть враги, есть много врагов, нам нужны стали плавильные заводы. Нам же делать танки, делать оружие, техника. Люди нуждаются в этом. Я на самом деле думаю, что мы нуждаемся в этом. А может, мы нуждаемся как раз в любви матери, отца, в семейных отношениях, в счастье. Может быть, все как раз не так, как нам кажется. И сейчас странная ситуация. Люди имеют так много техники, зарабатывают деньги, устраивают свои условия. Но с родителями у них нет отношений тоже. Все хотят держаться подальше от собственных родителей. Иметь свою независимую жизнь. Но при этом их наука снабжает и компьютерами, и чем угодно. Когда мы жили в Индии, я жил полгода как-то в Южной Индии. Там увидели совсем другие отношения с этих людей. Там люди понимают, кто такая женщина, что такое мать, что такое отец, что как помогают друг другу. Они помогают, несмотря на человека, кто это, с закрытыми глазами. Нужна помощь, просто помогают, и потом даже не смотрят на человека, кто это был. В Индии они способны помогать, так вот, такое доверие чувствуют друг другу. Потому что там они больше чувствуют этой энергии материнства, отцовства, дружбы, сотрудничества, добродетели. Итак, есть своя семья, есть большая семья. Если мы несчастливы в маленькой семье, то мы не сможем построить и большую семью. Не сможем жить в этом мире счастливо. Но нас будут преследовать страх, недоверие. Поэтому роль матери, отца, она крайне-крайне важна в нашей жизни. Собственно говоря, это на самом деле духовная жизнь. Это путь духовной жизни. Это святое называется. Поэтому в ведической культуре отцу и матери выражается почтение каждое утро, полный поклон. То есть утром просыпаетесь, умываетесь, приводите себя в порядок, потом первое, что вы делаете, идете к старшим, отцу и матери, и касаетесь их стоп, кланяетесь, получаете благословение и идете на работу. Вот такая культура. И тогда вы успешны, удачливы, ваша жизнь будет в порядке. Так, Алена. Продолжайте.
Я хочу вам сказать спасибо, я так призадумалась. Мы так давно с вами говорили. Когда я сказала вам, что хочется обсудить эту тему семьи матерей, и в пункте «Матери Земли» есть как бы, можно развить еще такие подпункты. Например, Шрила Прабхупада сравнивает, как вы говорили, Веды с матерью. И можно ли вас попросить немножечко рассказать об этом, мать как Веды? Что за Веды? Здесь есть новые люди, и было бы интересно, потому что сейчас то, что вы рассказываете, это ведическая культура, такая мать знаний, в которой много любви, заботы о нас.
Да, Веды сравниваются с матерью. А отец — это Бог, такое сравнение. Почему? Кто может нам указать на отца, кто может открыть эту личность отца? Мать. Потому что ребенок может и не знать, кто его отец. Отец может уйти куда-то, у нас может не быть такого опыта. Я могу никогда не видеть своего отца, но мать, я могу спросить, кто мой отец. И мать укажет. И другого свидетельства нет. Другого пути найти своего отца, понять, кто это, не существует. Описывается в Ведах три способа познания. Пратьякша, анумана и шабда прамана. Протягшее означает, я могу увидеть непосредственно, потрогать, понюхать, попробовать на вкус. Это знание при помощи органов восприятия чувств, которые мы получаем. Протягшее, непосредственно. И возникает вопрос, вот тут ставится вопрос. Если мне нужно узнать, кто мой отец, могу ли я таким путем узнать, кто он? Понюхать, сравнить с собственным запахом, что-то есть похожее. Возможно, он мой отец. Или посмотреть на фотографию, и посмотреть на свою, есть какая-то тоже, какое-то сходство, может быть. Есть сложный процесс, очень трудный процесс. Очень много ошибок может быть на этом пути. Это эмпирический путь познания, опыты. Есть анумана, предположение. То есть я могу предполагать, любой мужчина старше меня лет на 20 может быть моим отцом. Это научное утверждение, гипотеза абсолютно правильная, научная. И теперь мне нужно обойти всех мужчин на планете и спросить, не вы ли мой отец? Это называется процесс ароха, бесконечный, никогда не кончится. Очень сложно. И шабда прамана – это авторитетный звук. Вы должны идти к тому, кто знал вашего отца или знает вашего отца. И идете к матери и спрашиваете, мама, а кто мой отец? Ну хорошо, ты уже взрослый, я тебе скажу, кто он. Вот его фотография, вот это подлец твой отец. И все о нем рассказывает, все как было, все он рассказывает. И вот это единственный способ получить знание. Шабда прамана, авторитетный звук от того, кто знает. Поэтому веды сравнивают с матерью. Она знает, кто такой отец. А мы не знаем, мы его спрашиваем, и она дает это знание. Нет.
Алло. Я вот думаю... Ну, немножечко, если бы вы раскрыли, вот что такое ведическая культура? Как она зародилась? К чему она хочет нас привести? Какие основные законы жизни хочет нам рассказать?
Ведическая культура? Угу. Это культура в добродетели. Есть жизнь невежества, страсти в добродетели. В невежестве я, кроме себя самого и своих желаний, ничего не понимаю. То есть сотрудничать невозможно со мной. Только на уровне приемов наркотиков сотрудничать. Все вот так вот ложатся, там, вдыхают что-то, теряют сознание. Это сотрудники называются. У невежества. Ночлежка какая-нибудь там, притон какой-нибудь. Вот что-то такое, люди, где общаются вот на такой платформе. Это тамас, невежество. Ведическая культура говорит, отвергайте тамас всегда, в любых формах. Любую форму невежества сразу отвергайте. Так вы должны с ней взаимодействовать, сотрудничать. Не соглашайтесь. Давайте знания, обучайте. Не соглашайтесь с глупостью. Никогда. Не молчите, когда кто-то говорит глупости. Всегда поправляйте, всегда говорите достойные вещи. В страсти культура, она строит границы. Моя семья, чужая семья, моя страна, чужая страна. Там много политики. Но она организовывает жизнь человека. Вовремя приходить, исполнять обязанности, вовремя уходить. То есть она очень хорошо организовывает жизнь людей. Но имеет недостатки. В страсти развивается жадность, вожделение, допустим. Стремление быть лучше других, стремление побеждать, быть героем, быть главной личностью. И люди хотят доказать это при помощи успеха в жизни, достижений каких-то, положения в обществе. Накопление богатств или количество знаний обрести большое, влияние на людей, иметь последователей. Это все продукты страсти. Здесь прославляется любовь к женщине. Мужчины и женщины, это и есть настоящая любовь. Другой любви, они говорят, не существует, это в страсти. Человека оценивают по его внешности и по положению. Если он красив, к нему хорошо относится. Умен, хорошо относится. Положение общества имеет, хорошо относится. Богат, хорошо относится. Это отношение в страсти. Если он не так удачлив, к нему не очень хорошо относятся те, кто в страсти. Считаю, что человек неудачный, неинтересный, не моего поля ягоды, так сказать. И в благости, в добродетели веды обучают смотреть не на формы жизни, а на суть жизни. То есть видеть душу научиться. И в гуне благости человек понимает, что живет в семье Бога, что мы все живые существа, частицы Бога. Ведическая культура обучает жить в благости. Счастье и знание – это суть гуны благости. Счастье и знание. Гуна благости описывается также в Бхагавад-гите. Если гуна благости пронизывает чувства, зрение или это обоняние, или слух, или касание, или вкус, эти чувства становятся проводниками счастья и знания. Так действует гуна благости. Вы смотрите, чувствуете счастье, получаете знание. Вы слышите, слушаете, тоже чувствуете счастье, получаете знание. Это гуна благости. В страсти мы что-то слышим, что-то не слышим. Часто мы говорим, о, я этого не заметил, это гуна страсти. А я понял по-другому, вы что-то говорите, но я понял по-своему, это гуна страсти. Не веришь, что вы говорите, а я вообще ничего не понял. Я прослушал всю лекцию 2 часа и ничего не понял. Это еще невежество, мы еще не проснулись, значит. Одна моя знакомая общалась с учеными в поезде. Она им показывала Бхагавад-гиту и говорила о регулирующих принципах, что мясо есть нельзя. Они при этом ели мясо и пили что-то, пиво там за столом в поезде. И она сказала, что это нельзя. И разговор зашел, почему нельзя. Они ученые, они хотели узнать, почему нельзя. Ну мы же вроде как едим все и всегда. А почему вы думаете, что нельзя? Она стала говорить, что вот, особенно корова, это мать, нельзя есть собственную мать. Они удивились, правда, корова-мать? Ну, какая же она мать, это же просто корова же. Но она ждет молоко, она стала убеждать их. И так и горячо убеждала, они ничего не поняли. Но они, ну, хорошо, хорошо, раз вы хотите, ну, пусть будет мать. Но нам все равно. Но, ну, а быка почему нельзя есть? Тогда моя знакомая, она так спросила, ну, ученый сказал, так, 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 понятно. Но если корова-мать, то бык кто? Ну, кто? Ну, они сказали, отец правильно ученый, великий ученый. Они могут не знать, потому что они в страсти находятся. В страсти мы знаем только биологическую мать, но мы не знаем расу. В моем опыте детства была женщина, которая ко мне относилась как к собственному сыну. Всю жизнь. С самого начала у нее никогда не было детей. Как только она меня увидела, сразу стала относиться ко мне как к сыну. Не биологическая. Но. На самом деле Веда говорит, что любая женщина старше меня по возрасту – мать. Она имеет право дать наставление даже на улице, незнакомая мать. Старшая. Она может остановиться и сказать, делай так, а так не делай. Вот это правильно, а это неправильно. Это принимается раса, не только биология, но и отношения должны быть такие. Кто в большем знании находится, тоже в большем опыте, тоже родительские отношения появляются. Это в благости. Старшинство – это возраст. Это положение в обществе, это богатство, это количество знаний. Кто-то старше по возрасту, мы относимся почтительно. Кто-то старше в богатстве, тоже нужно уважать это. Старше по власти, по количеству власти, социальному уровню, то же самое. И в количестве знания. Количество знаний считается более важным фактором в определении возраста. То есть предполагается, что человек старше по возрасту и больше имеет знаний, конечно. Но бывает, конечно, не так, верно, он старше по возрасту, но не обладает знаниями образом. Тогда возраст почитаем, но знания получаем в другом месте. Это культура, культура Вед. Ее можно выразить в трех моментах всего лишь навсего. Как человек относится к чужой собственности, как ко всем живым существам и как к женщине. Вот эти три критерия. Культурный человек или некультурный определяется по этим трем критериям. К чужой собственности он должен относиться как к мусору, описано в Ведах. Если это ему не принадлежит, то для него это просто мусор. Он не зарится на чужую собственность. Он смотрит на любую женщину, как на мать, и с другими поступает так, как хотел бы, чтобы поступали с ним. Вот и вся ведическая культура в этих трех утверждениях. Но чтобы достичь такого уровня, нам потребуется много знаний. Это великая наука. Культура благости, так скажем, назовем. Счастье, знания, они увеличиваются. Как вы думаете, мы много знаем с вами? Ну, прямо, если скажем. Ну, мы же ничего не знаем. Правда. Вот в этой области ничего. В плане информации, может быть, мы много можем знать, запоминать. Здесь компьютеры, мы храним информацию. Но в плане знания именно, которое дает счастье, мы нищие. Если честно говорить, мы не обладаем большими знаниями. Мы много чего еще не знаем, Боже мой. Веды приходят на помощь. Знания передаются образами. Мать – это самый важный образ, и отец. Передача знаний.
Вот сейчас на экране Гангу мы видим. И некоторые ведические, в некоторых ведических писаниях можно встретить также категории матери, относят мать Гангу. Многим людям, которые интересуются путешествиями, которые мы осуществляем в Индию, паломничеством, когда речь заходит о Ганге, у многих очень предвзятое мнение к этому моменту, но скорее это неинформированность, отсутствие знаний. Не могли бы вы немного рассказать о силе и могуществе Ганги? Вот этот фильм «Ганга» рассказывает как раз о том, как она попала на Землю. Это очень интересная и сильная история. Не могли бы вы немного об этом рассказать, об энергии этой удивительной реки?
Как Ганга попала на Землю? Очень большая история. Это началось еще с явления Ваманадева. Когда Бали Махарадж захватил Вселенную, то полубоги стали молиться Вишну, чтобы он освободил от этого гнета, от влияния демона. Бали Махарадж поныне является царем демонов. Живет на низших планетах райского уровня, на демоничных планетах. Но сейчас он уже не демон. Хотя является царем демонов, он великий преданный после истории с Ваманадевом. И тогда Господь Вишну сказал полубогам, что он скоро явится и освободит этого гнета. Но не сказал, как явится. Все стали ждать, очень внимательно смотреть, как же он явится, что в этот раз произойдет, какая лила, какая игра. В это время Бали Махарадж затеял великое жертвоприношение. Жертвоприношение демоны делают для того, чтобы утвердить свою власть. То есть показать, что я благодетель каждого всех живых существ. И забочусь обо всех своих подданных. Это жертвоприношение, великий праздник. Обычно для удовлетворения Господа Вишну делается, но демоны делают для престижа. Он пригласил множество священников. Там был его духовный наставник Шукрачарья, учитель демонов. Началась великая ягья. И в это время появился мальчик лилипут, карлик, браман. Он выглядел как ребенок, очень-очень красивый. И волосы были завязаны в узел. У него был зонтик от солнца. В руке была камандала, сосуд с водой. Одет был в оленью шкуру. И когда он шел, от него сияние и блаженство распознал, улыбался. Бали Махарадж, когда посмотрел, он был, я ничего подобного не видел. Это какой-то очень могучный, чистый браман. Смотрите, он даже не вырос во взрослого мужчину. Такая сила аскеза, что остался чистым, как бы младенцем, ребенком. Это чистейший какой-то браман. И теперь мой престиж увеличится, раз на моем жертвоприношении такой браман появился, я скажу ему, выбирай все, что хочешь, я исполню любое твое желание. И у меня слава будет не иметь границ. Что Бали Махарадж покровительствует даже могущественным браманом. Кто же самый могущественный тогда? Бали Махарадж. Он сказал, кто ты? Я ничего подобного не видел. Очень трудно, сказал Ваманадев, рассказать что-то о себе, почти невозможно. Ну как тебя зовут? Все имена мои, сказал он. А что ты хочешь? Ты же пришел сюда, у тебя какие-то желания. У меня нет материальных желаний. Но мне стыдно не выполнить твои желания. Это моя честь выполнить твои желания, это мой престиж. Поэтому, пожалуйста, говори, что ты хочешь. Я Бали Махарадж, я Трилокишвар, я имею всю вселенную, могу много чего тебе дать. Он сказал, мне нужно хорошо, только 3 шага земли. Обижаешь, сказал Бали Махарадж. Хочешь меня опозорить? 3 шага земли просить у меня, это просто оскорбление. Я тебе могу дать планету целую. Кого ты хочешь? Красивых женщин, денег, золота, последователей, не знаю, все, что ты хочешь, я могу выполнить. Но представь, я Бали Махарадж. Планет нет, у меня нет материальных желаний, всего лишь 3 шага земли, но там, где я захочу. Ага, я подумал, какой секрет тут. Ну хорошо. И тут Шукрачарья. Его духовный учитель сказал, Бали Махарадж, иди сюда. Я знаю, кто это. Я уже чувствую. Это не браман, это Вишну пришел. Ничего не обещай ему, и сейчас все отберет у тебя. Это очень коварный и хитрый Вишну. Он всегда обманывает демонов, таких как ты. Лидеров демонов. Но Бали Махарадж еще больше обрадовался. Если сам Бог пришел ко мне с просьбой, Я ее выполню даже ценой своей жизни. Кто же потом все... Слава потом переживет все века и тысячелетия. Что Бали Махарадж дал пожертвование самому Богу даже. Так тоже более великий Бали Махарадж. Бали Махарадж взял командалу, воду, полил на руки, спрыгнул, произнес мантру. Все, что я сейчас скажу, истина будет так. И сказал, шагай где хочешь. Все, документ. Пропуск. Слово. Слово царя. Ванадев улыбнулся и стал увеличиться в размерах. Вот примерно так же. Но с такой космической скоростью. Стал расти, расти. И все планетные системы стали опускаться вниз. И солнце стало подобно колокольчику на его стопе. Все вышлось. И сделал первый шаг. И Бали Махарадж не понял, где это закончилось. Сделал второй шаг. И большим пальцем своей правой ноги он ударил в оболочку Вселенной. И пробил ее, дала трещину. И вода хлынула из причинного океана, из-за предела Вселенной, через оболочки. Она вытекла оттуда. И вот этот Млечный Путь, который мы видим с вами, это небесная Ганга называется. Вода из причинного океана, из духовного мира. И оттуда вознесся голос Манадева: «Бали Махарадж, ты обещал 3 шага земли, но я шагнул всего лишь 2. Где мне шагать 3-й раз? Ты обманул меня? У тебя недостаточно земли, как ты говорил, богатства. Ты не выполнил свое обещание, Бали Махарадж. Говори, куда мне шагать 3-й шаг?» Но Бали Махарадж сделал удивительную вещь. Он выполнил обещание Манадева. Он понял, кто перед ним, и сказал, теперь все, что мне осталось, это моя голова, шагай сюда. Я отдаю себя тебе. Атма неведан называется полное предание Богу. Этот демон превратился в преданного. И Ванадев своей стопой коснулся головы Бали Махараджи и столкнул его в паталу, в низшие миры. И сейчас Бали Махарадж живет там, а Ванадев, его дворецкий, стоит у ворот и защищает его царство. Такова история. И затем эта Ганга небесная, она протекала, и когда, чтобы спуститься на землю, дело в том, что на земле кончилась вода одно время. Знаете об этом? Вообще ни капли воды не осталось. Это было связано с этими демонами. Столько демонов развелось, они достигли такого развития, что прятались в глубинах океана, в глубине земли. Потом были недосягаемы. А по ночам они выходили оттуда и творили всякие злодеяния. Убивали брахманов, главным образом. И тогда правил царь Сагара, насколько я помню, и к нему пришли все эти жалобы, что ты царь, должен защищать брахманов, прежде всего уничтожить их демонов. И он сказал, так, великие мудрецы вселенной, помогите мне, кто может... осушить океаны, чтобы добрался до этих негодяев, уничтоженных. У меня есть армия, есть могущество, мне нужно просто добраться до них. Мне нужно, чтобы кто-то из великих людей Вселенной осушил океаны. И Агасти ему не согласился. Это вселенский браман, неземной. Он сказал, я могу. Я могу выпить весь океан на земле. Только одно условие. То, что вы хотите сделать, нужно сделать очень быстро. Иначе беды не миновать. Царь сказал, гарантирую, очень быстро. Это будет неожиданная операция, мы их врасплох застанем просто. И тут Агасти вышел на берег океана, и вся вселенная наблюдала, как он это сделает. И Агасти начал всасывать. Весь океан с этими тимингилами, с этими животным миром, он стал поглощать туда, внутрь себя. Только не спрашивайте, как. Это не научное у нас с вами сегодня, а духовное. Это возможно для мистиков. И он поглотил весь океан, и воды не осталось. Царь убил всех демонов, быстро вернулся, сказал Агасти Муни, давай обратно воду. То, что мы хотели сделать, сделали успешно. Мы разбили демонов на голову. Лишь несколько скрылось в недрах земли, остальных мы просто разбили. Агасти зевнул, сказал, поздно, я это все уже переварил. Не отрыгнул, так знаете, я не могу повторить. Хорошее пищеварение, простите. и ушел. И на земле не осталось ни капли воды. И вот царь долгое время думал, совершал аскезы, где взять воду, и в конце концов царь Багират совершал эти аскезы и призвал Гангу Небесную. Он же мог заполнить все эти океаны, чтобы снова вся жизнь вернулась на планету. И был только один вопрос. Как же я спущусь на планету, сказала Ганга, я же разрушу эту планету, если я упаду, если я ударю сверху. Конец придет всему живому, я разобью планету. Вчера упал метеорит на Челябинск. Видели эту дырку? Если бы Ганга упала. Небесная, настоящая. Была бы настоящая катастрофа. Поэтому Господь Шива согласился усмирить Гангу. Она упала на его голову, на его волосы, смешиваясь с его волосами, называется Алакананда, запутавшаяся в локонах. Это Алакананда сначала называется Ганга, а затем она же входит в русло, спадая с волос Господа Шивы, она входит в русло, и это называется уже Ганга, мать Ганга. Это похоже Ришикеш, я не помню, возможно, нет, Варанаси. Вот это ежедневный ритуал, там божество, именно Ганга у них. Священная река, которая очищает, смывает всю карму. В Бхагавата-пуране написано, что если вы принимаете 1000 омовений в Ганге, вы избавляетесь от всей кармы. Обязательно поезжайте в Индию, омывайтесь в Ганге каждый день. А то и по 2-3 раза в день, как можно чаще. Вы сами убедитесь в этом, что произойдет. 1000 омовений, кармы нет. Хотите быстрее? Хорошо. Тогда есть еще одно правило. В этом же стихе дальше пишется. Но того же самого результата можно достичь, просто увидев чистого преданного Вишну. Точно такого результата. 1000 омовений Ганги. Те же самые. Если вы просто встречаете чистого преданного Вишну. Ганги поклоняются. Ганга, она очень действует медленно на материалистов. Незаметно медленно. Но для тех, кто духовно продвинут, она его как бы продвигает духовно с космической скоростью. И продвинутые мудрецы называют Гангу жидкой премой. Так видят это. Что такое према? Это чистейшая любовь к Богу. В какой-то момент, когда вы моетесь в Ганге, в какой-то момент, когда вы чувствуете больше и больше очищения, в один из моментов вы чувствуете, что у вас больше нет физического тела. Оно растворилось в Ганге. Вы можете это почувствовать, когда делаете омовение. Как бы вода протекает сквозь вас, через сердце. Очень удивительное чувство. Даже если труп проплывает в Ганге, животное, допустим, вода заражена только на расстоянии 2-3 сантиметров вокруг этого трупа. Уже 4-5 сантиметров она чистая. Такая силища. И в шастре говорится, что если труп животного вы нашли, сбросьте в реку. В Ганге растворяется все очень быстро, все очищается. Не оскверняется река. Калькутта – это гигантский город, там Ганга протекает, очень много-много отходов туда смывается, то есть целая река отходов, но уже через 50 миль вода снова идеально чистая. Никаких препятствий. Иногда говорят, что там большое количество серебра, это уже какие-то внешние наблюдения. Но Пуран утверждает, что это вода из причинного океана. Очень хороший опыт. Вся вода сейчас на планете, вода Ганги, связана с этой историей. Но сама Ганга особое значение имеет. Если вы уже приближаетесь к полной чистоте, просто увидев Гангу, вы испытываете восторг. Когда ветер дует с Ганги, вы испытываете экстаз от этого запаха. Это трансцендентное блаженство. Священные воды. Потому что, говорит, из стоп Ваманадева наберет начало. С большого пальца Ваманадева еще, говорит, пот Бога. Пейте воду из Ганги. Это лекарство всех болезней. Ежедневное омовение, вода Ганги, вы пьете ее, вы исцеляетесь от всего. Мать Ганга. Любой, кто входит в ее воду, очищается.
Ну, глубокая такая тема семи матерей. Мне вот интересно, у вас вопросы какие-то созревают? Но вопросы касательно вашей семьи, ваших отношений мужчины и женщины, женских энергий, мужских энергий, вопросы философского характера очень глубокие, вот сейчас кажется, очень какие-то далекие истории, где-то там Шива, где-то там это верхушка горы, где-то там он принял на себя мать Гангу. Но с другой стороны, эти истории очень близки, они здесь в жизни оживают. Вот интересно вас послушать, какие у вас сейчас с вами происходят, какие вопросы рождаются. Да, у нас есть микрофон. Кришнадас, можно попросить вот тот красный микрофон передать? Он может гулять по залу. Вы можете готовить, зрители и слушатели, дорогие лиолушники, свои вопросы. Если кто-то не может задать вопрос так, в микрофон можете передавать записки, это тоже практикуется. Да, пожалуйста.
Спасибо большое за лекцию, Александр Геннадьевич. А меня уже далеко не первый год, один вопрос интересует. Очень часто вы говорили в своих лекциях, я слушал ваши лекции неоднократно и непосредственно от вас, и в записях. Ну, я немножечко другую тему затрону. Это вопрос следования своей природе. Насколько правильно я понимаю, что вопрос следования своей природе – это, скажем так, нахождение какого-то своего собственного дела, в котором я могу служить людям бескорыстно, отдавая всего себя, скажем так. И такой вопрос, который следует из этого – ведь такое дело, оно может быть у всех людей разное. У кого-то оно может вести к, как вы говорили, гуне благости, а у кого-то оно может привести и человека, который занимается этим делом, и тех, для кого он это дело делает, наоборот, к невежеству или к страсти. Правильно ли я понимаю, скажем так, эту, как бы сказать, эту концепцию?
Если мы следуем своей природе, то мы не можем совершить грех, написано в Бхагавад-гите. То есть следовать своей природе не является грехом. Но когда мы следуем чужой природе, это грех. Это невежество. Вот оно в чем. Поэтому очень важно следовать своей природе. Есть история об одном мистике. К этому мистику прибежал мышонок, мышка. И она попросила защиты, говорит, тут очень много хищных птиц, я живу в тревоге, дай мне защиту, дай мне покровительство. И мистик шептал какую-то мантру и превратил мышку в девочку. И удочерил ее. Все, теперь тебе никто не навредит, ты под моей защитой. Девочка-то росла, счастливая. И в конце концов достигла брачного возраста. Отец подумал, пора замуж выдавать. Хорошо, я мистик, я тебе сделаю очень хорошую семейную жизнь, хорошего мужа найду, лучшего. Я тебе позову сейчас Бога Солнца, он сказал. И принес мантру, появился Бог Солнца, лучезарный, такой, знаете, сияющий. Он сказал, ну как, посмотри, какой красивый. Хочешь за него замуж? Ну ой, как страшно, он слишком горячий какой-то, слишком такой вообще ослепительный. Я боюсь его. Но извини, Бог Солнца боится тебя. Не тот партнер. Ну тогда я позову Бога ветра. Пришел Бог ветер, как тут задул тут и как показал свою мощь. Девочка испугалась. Не, он как-то ветреный какой-то, непостоянный. Не вообще какой-то шумный. И кого бы он ни приглашал из великих личностей, она боялась, она искала какие-то недостатки. Но однажды увидела мыша, пробегавшего. Сказала, боже мой, какой красивый, какой стройный. Застучалась сразу. Как он мне нравится, такой мохнатенький. И мудрец, по-моему, она же мышка, все понятно. Слушайте свое сердце. То есть без духовной практики очень трудно понять себя. Очень сложно признать, что я просто мышка, правда же? Если мы играем роль царицы какой-нибудь. А кто-то просто мышка. И в этом счастье. И есть два выражения, как бы в Индии мы слышали. Есть слуга, есть царица, которая хочет служить. Есть слуга, который хочет царить. что лучше? Да. Царицы, которые хочет служить. Итак, через служение вы найдете свою природу. Через служение. Как вы можете принести пользу? Чем вы можете быть полезны именно? Не то, что мы хотим делать из престижа в обществе, или из моды, или из чувства желания славы, выгоды, а именно вот пользы. И думая об этом, мы найдем себя. Это гуна благости позиция. Или отсутствие зависти. Что надо делать, чтобы улучшить отношения с родной мамой? Чтобы улучшить отношения с родной мамой, необходимо установить духовные отношения, духовное родство. Если вы не обретете духовное родство, очень сложно установить отношения с родственниками. Эти люди сливаются со стихиями природы. И животные их как бы не видят, не замечают. Это дикие слоны, не ручные. Вы сливаетесь с водой или с воздухом, и даже дикие животные вас не замечают. Медитация. Это дикий слон. Даже тигры подходят к вам, не замечают. Садятся рядом, не видят вас добычу. Итак, с мамой необходимо, с родственниками какие-то еще духовные связи иметь. Необходимо.
Александр Геннадьевич, я на вашей лекции второй раз, я приехала из Бишкека. Конечно, меня впечатляет, были эмоции, хотя мне достаточно много лет, но, честно говоря, много не настолько пересмотреть. Я хочу вернуть к картине матерей. Вот, услышите ваши комментарии по поводу, вот сейчас очень стало распространено, суррогатные дети или суррогатное материнство, искусственное оплодотворение, искусственное прерывание беременности. Спасибо.
Да, все это искусственно. Прабхупада предупреждал наш учитель, что не нужно переделывать мир заново. Когда вы спросили, как вы относитесь к тому, что детей будут выращивать в пробирках в будущем? Это зачем? Пробирка, когда уже есть в природе пробирка существует. Жить. Зачем вы это делаете заново? То есть вы должны выносить ребенка, чтобы стать матерью. Прочувствовать его формирование, его рождение, дать ему жизнь. Вы должны дать жизнь ребенку, а не принять уже готовое существо. Должны выйти замуж за лейтенанта и стать с ним генералом. Не так, что вы должны получить сразу генерала готового. И сейчас жизнь так устроена, что люди хотят себя снять ответственность материнства, вот вынашивание этого ребенка, рождение, все это искусственно. Потом школа этим занимается. То есть с самого начала люди пытаются снять себя ответственность, такими искусственными способами это снять из себя ответственности. Это безответственная, бессмысленная, бесполезная, без будущего жизнь. Без преемства. Как вы передадите знания сердца в сердце, если этот ребенок будет из пробирки? Как вы можете заменить? Отчасти вы сможете заменить только мать человека. Отчасти. Это как костыли подставить. Знаете, когда уже ноги нет, то протез тоже необходим, безусловно. Если вы уже из пробирки появились, какая-то мать нужна все равно. Но речь идет о другом. О настоящих отношениях. То, те отношения, которые дал Бог, а не придумал человек. Скажите, что в результате цивилизации современной мы получили? Что? Какие материалы, кроме пластика? Какие ценности? Золото, оно было золотом, осталось золотом. Что нового? Пластик. Но что ценного в пластике? Ну, какие-то моменты, да, мы можем использовать. Но этот материал не чистый по своей природе, потому что не создан живым существом. Он искусственный. Дерево создает живое существо. Камень создает живое существо. В земле живые существа. В одежде из растений живые существа. Там есть жизненная сила. Мы не просто носим что-то, пользуемся, мы общаемся. Мы пьем искусственную воду из бутылок. Мы дышим искусственным воздухом загазованным. Мы носим искусственную одежду из пластика. Отделываем свои квартиры также пластиком. Носим украшения, подделанные под золото, пластический пластик или стекло. Мы имитируем богатство и роскошь. А богатство – это дары природы, это то, что дает нам природа, это естественное происхождение. Например, драгоценные камни. Откуда в них такая сила? Это мистический процесс, веды говорят. Как они вообще производятся природой, драгоценные камни, многие. Дождь падает с неба. Попадает на головы змеям. Вот эти капли дождя, которые стекли с голов змей, в будущем формируют драгоценные камни. Слышали об этом? Откуда они берутся, да, ответьте. Вот так они формируются, написано в ведах. Очень тонкий процесс. Итак, искусственное оплодотворение и все вот эти искусственные вещи, они не полезны для нашей жизни. Они используются только в экстремальных условиях. Могут использоваться. Однажды одна женщина родила ребенка. Царица. И увидела, что ребенок родился из двух половинок отдельных друг от друга, вот так вот, пополам. Она испугалась и выкинула в лес эти две половинки, как негодные. Там жила одна демоница, Джара. Она любила лакомиться плотью младенцев. Она почувствовала запах, увидела две половинки, и стало интересно, а если соединить? Она была мистиком. Она знала толк в этих мистических трюках. Она соединила, влила жизненную силу, и ребенок ожил. И она почувствовала себя его матерью, дала ему как бы жизнь, и не съела. Вот так появился Джарасандха, демон. Мать – это та, которая не смогла его съесть. Вот какие у нее были отношения с матерью. А бывает, мать та, которая не успела сделать аборт. Понимаете, о чем я говорю? О более глубоких вещах, которые неведомы сейчас современной цивилизации, утрачены, считаются, знания. Более глубокие, тонкие знания о личности, о душе, о взаимоотношениях, потому что это очень глубокая тема. Жизнь ребенка мы должны дать еще задолго до зачатия захотеть иметь хорошего ребенка. Какое-то желание входит в человека, серьезного человека, оно формирует его тонкое тело и грубое тело, подготавливает его для того, чтобы ввести этого ребенка. И именно желание и мысль это делает. Родители будущего. Отец должен знать, кого он хочет. Иметь сильное желание, образ этого ребенка, этого сына, например. Жена слышит от отца и помещает этот образ, как что-то дорогое, в собственное сердце. И это называется уже зачатие. Все остальное просто. Вот как цивилизованные люди порождали потомство, великое потомство. Сейчас Прабхупада сказал, культура другая. И часто очень дети – это побочный продукт секса. Непланируемые, нежеланные. И что же в итоге происходит, что многие женщины сейчас не могут рожать детей только? Не способны. Все больше и больше таких случаев. Либо, как в некоторых странах Европы, вот это бедствие начинается, что дети неполноценно рождаются очень часто. Вот какие реакции происходят. Нужно ли получать родительское благословение? Лучше получить.
Насколько серьезно, если его не получить?
А, если нет родительского благословения, тогда нужно получить благословение от духовного отца, от духовного учителя.
Нет, что за этим может последовать?
Если нет благословения, у человека не будет достаточно уверенности действовать без благословения. Не будет достаточно сил, уверенности действовать в своей жизни. Он будет слабее без благословения. Например, есть уполномоченные люди, есть люди неуполномоченные. Это пример Прабхупады. Например, к вам заходит человек в форме, предъявляет ордер на отпуск. И вы соглашаетесь. Один человек всего вышел, но он уполномоченный. Он представляет как бы закон государства. То есть все, вся сила государства действует через эту личность в этот момент времени. И вы подчиняетесь, потому что это его сила, его положение, его полномочия. А теперь представьте, заходит просто человек не в форме, без ордера, говорит, я хочу порыться в вашей квартире. Он не имеет такого влияния на вас, его тоже выставите за дверь. Он не способен быть на это. Итак, если мы получаем полномочия, у нас появляется сила. В идеале каждый из нас должен получить полномочия от собственных родителей. Но наши родители, я думаю, вот то поколение, они были более невежественны, чем мы сейчас. Потому что жили в советские времена, то есть атеизм, вот эта тонкая наука не распространялась, была утрачена.
Да, конечно. Советский Союз, давайте будем сейчас.
А вот там микрофон у кого-то был, у вас, да, по-моему, молодой человек? Вы его когда направляете на колонки, он дает фон. У вас есть вопрос?
Да, есть.
Ага, задайте, пожалуйста.
Александр Геннадьевич, я немножко не по сегодняшней теме хотел спросить, можно? Вот вчера как раз шел разговор, ну и до этого было слышно, то что как бы преданный человек с утра, ну, начинает утро с того, что 16 кругов Махамантры, да? Но здесь возникает вопрос, то есть чтобы это надо считать, получается? То есть процесс механический может стать? Вот как к этому... подойти.
Например, если сейчас с потолка упадет, скажем, 100 миллионов долларов, то нам с вами нетрудно будет остаться здесь на ночь, пересчитать эти деньги и поделить их. Это займет немало времени, я вас уверяю. Но это не будет трудно для нас считать. Это не механический процесс. Потому что с каждой с купюры вы чувствуете, как вы наполняетесь чем-то, энергией.
То есть сам процесс, то, что ты считаешь, это возможно, допускаешь?
Это блаженный, да. Когда вы считаете, это увеличивает блаженство даже.
Все понятно, спасибо.
Такой личностный момент.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо вам большое, что вы приехали в наш город и делитесь своей мудростью. Я хотела бы задать вам вопрос о том, каким знаком для человека является, если с раннего возраста он без матери, лишен своей родной матери. То есть какие выводы о своем предназначении, о своей судьбе ему нужно сделать, и как быть с потребностью, желанием вот, быть любимым мамой, если ее нет?
Очень интересный вопрос. Иногда родители портят своих детей. Они уделяют им столько внимания, что дети злоупотребляют этим. И очень часто, когда дети вырастают в детском доме, они имеют лучшее качество, чем дети, воспитанные в семье. Знаете об этом? Нередкий пример. Почему? Потому что у них есть образ родителей. Это детдом они знают. Тут не наши мамы и папы. Тут мы не ожидаем ничего большего, то, что есть. Они не притязательны, они усилия прилагают сами к жизни. Но у них есть образ. У меня была мама и был папа. И они были лучше всех. Дети так думают. Если, конечно, не заложена негативная информация какая-то, критическая, тогда они несчастны, становятся обычно преступными, уходят. Если нет ни матери, ни отца, ничего святого, как правило, они уходят в преступный мир. Но если позитивный образ сохраняется, это формирует их еще лучше.
То есть правильно ли я понимаю, что это не, ну, скажем, не кармическое наказание, а наоборот какой-то более серьезный толчок для того, чтобы человек был более совершенным, скажем.
Отец и мать — это образ. Это образ. Когда ребенок видит свою мать, он думает, что ее мать самая красивая, отец самый сильный. Это образ. Потом он вырастает, он видит, что это не так. Отец мой, ну, обычный человек. Мать — обычная женщина. В детстве я думал, что они для меня как боги. Но это образ воспитывает ребенка. Он думает так, потому что они его любят. По этой причине у него возникает этот образ. На самом деле, к чему все это идет? Мы в этом мире знаем, что не все у нас благополучно. С отцом, с матерью, с детьми есть много сложностей, есть травмы, есть брошенные семьи, есть много недостатков. Но этот процесс осознания ведет к тому, что мы должны обрести вечного отца, вечную мать. Это образ. Сначала нужно получить образ. Кто такой Бог? Высший отец.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Я здесь.
Добрый день.
Я на вашей лекции первый раз, и вообще в таком месте, тоже первый раз, меня подруга просто привела. Мне очень понравилась ваша лекция насчет семи матерей. У меня отношения с матерью очень хорошие, но у меня вопрос более второстепенный насчет отца. Я своего отца никогда не знал, и по мере того, как я взрослел, у меня все время накапливалась обида на него. Почему он как бы бросил меня? И за последние 2-3 года меня начали терзать разные мысли о том, что вот он такой неплохой человек, плохой человек. Но в то же время я узнаю то, что он приезжал сюда. Встречался с моей матерью и хотел увидеть меня. Но все время я отказывался от этой встречи. Мне было немного противно его видеть. И как-то чувства уже были не те. И я не знаю, как бы, что делать. И сейчас как бы все эти мысли, чувства об отце стали как бы более чаще. Скажите, как бы, что мне делать, встретиться с ним или как бы жить дальше без отца?
Встретиться.
Думаете?
Обязательно. Все поддерживали. Есть же отец. Это факт. Нужно узнать его. Я сказать, что из всей матерей, и можно сказать, что я посещаю такие лекции, и он очень восхитится, вот какой у меня сын, интересно.
А можно я сейчас восхищусь вами? Вы первый раз на лекции, и обычно сейчас много парней растут без отцов, и очень многие такие чувства подобные ваши. Но мало кто решается их озвучить, и вы озвучили, и это просто большое уважение к вам. Спасибо вам большое.
Марина Зашариповна Таргакова, специалист в области семейных отношений. Поэтому, если вы хотите продолжать вот эту вот науку постижения себя, науку постижения отношений со своими близкими, с Богом, с друзьями, вам дорога открыта в Институт духовных прикладных технологий. Там собраны осознанные, очень крепкие духом люди, которые готовы через вот такие сомнения, которые у вас возникают, делать очень верные и правильные шаги и строить свою жизнь качественно очень. Поэтому знаете все, что есть у нас, www.razum.kz. Там можно найти ответы на очень многие вопросы. Да, вот у вас есть вопрос, девушка.
Здравствуйте. Насколько я знаю, люди, которым в детстве не хватило любви и ласки со стороны родителей, вырастают людьми потребными в очень большой потребности. В очень большой потребности любить и быть любимым. Но в моей личной ситуации у меня в детстве было очень много любви и ласки со стороны родителей. Но выросла я в любом случае почему-то парадоксально человеком, у которого большая и очень высокая потребность быть в состоянии влюбленности, чувствовать себя любимым кем-то, не родителями, друзьями или молодыми людьми. Почему так произошло и что это значит? Насколько это плохо или, может быть, это не так уж плохо?
Это не плохо, это естественно. Когда родители дают свою любовь ребенку, они дают ему уверенность в том, что он будет любим и найдет свои отношения. Эта любовь является как бы гарантией родителей. Так чувствует ребенок. Он верит в это. Поэтому ваша вот эта уверенность и смелость в поиске, в этом желании от любви родителей пришла к вам. И наоборот, если он недостаточно получил любви от родителей, он не чувствует уверенности, что он найдет свою любовь, у него есть некоторые сомнения, страхи, беспокойство на этот счет. Поэтому ребенок должен быть выращен в атмосфере любви, чтобы обрести уверенность в жизни. Однако мы не можем этого потребовать. Это не должно переходить в самоуверенность. Есть судьба.
Все. Есть вопрос, который прислали. Можно микрофон? И можно микрофон, тот второй где-то гуляет уже. У кого-то, если есть вопрос, копится, вы руку поднимите, микрофон заранее мы принесем. Вот такой вопрос, Гуру Махарадж. Недавно поженились и живем с моими родителями. Муж проявил неуважение к моему отцу, говорит, уходим жить отдельно. Отец очень обижен. И как убедить мужа извиниться перед отцом и жить в мире?
Не очень успел понять, кто куда уходит.
Пара поженились и живут у родителей жены. И муж поругался с отцом жены. И очень обижен теперь на него, и собирается забирать супругу и уходить жить отдельно. Однако обижен также и отец. В общем, ссора произошла. Как разрешить этот вопрос?
Обычно зять не живет с родителями жены. Это не лучшее решение. Лучшее решение, когда молодая невеста, то есть жена, приходит в дом мужа, в семью мужа. Женщина живет под влиянием мужа, его знакомых, его родственников. То мужчине трудно поставить себя под влияние родственников жены по природе вещей.
Можно задать, пожалуйста, вопрос? Он наверняка очень часто звучит на семинарах, в аудиториях. Но сегодня такое уже есть общепринятое даже понимание, как эмансипированная женщина. И даже такие клубы есть, женщины собираются, строят проекты эмансипированные, вот, как-то так строят жизнь. Как так сложилось, что вообще такая тенденция стала проявляться, и уже закономерность какая-то присутствует? И как объяснить поведение женщин, которые сегодня уже говорят, да знаешь, в общем-то уже и не 15-20, там, 25 лет, чтобы начинать строить отношения, я уже вряд ли смогу раскрыть в себе вот эту природу служения. И такая я уже вся независимая. Достаточно сложно мне уже меняться и ломаться. Пожалуй, я вот как-то так. Что это за положение такое?
Эмансипированная женщина – это хитрость мужчин. Это продукт хитрости мужчины. Есть интересный момент в природе вещей. Женщина станет какой? Какой она становится вообще? Какой хочет ее видеть мужчина? И поскольку мужчина хочет видеть женщину более доступной в чувственных наслаждениях, его как бы материальная природа, низкая природа, он поощряет эмансипацию. Что такое эмансипация? Женщина подражает мужчине. Вот и все. Отказывается от своей женской природы. И она становится доступна для чувственных наслаждений. Это называется эмансипация. Грубо говоря, это так. Мужчина и женщина встречаются, общаются, наслаждаются отношениями. Потом женщина беременна, а мужчина уходит. Называется эмансипация. Мы равны. А когда она беременна, он уходит. Это хитрость, обман мужчины. Выгодно кому-то иметь эмансипированных женщин, кому похотливый мужчина. Есть история об одном мальчике, который шел в лес, заблудился и там умер. Красивый мальчик, родители очень беспокоились, подумали, уже так долго нет его, где-то он должно быть несчастье какое-то. Пойдем в лес, может быть даже тело хотя бы найдем, совершим погребальные обряды. Они вошли, увидели шакала, который сказал, да, я видел его, он там лежит мертвый. Идите похороните его. Они пошли дальше, встретили грифа. Сказал, зря ищите. Я видел сверху, никого здесь нет, уходите домой. Почему один сказал одно, другой другое? Потому что один ест днем, а другой ест ночью. Вот такая природа. Поэтому у мужчины есть своя природа, материальная. У женщины есть своя природа, материальная. И без духовного знания это сочетание очень опасно. Потому что мужчина по своей сути материально хочет эксплуатировать женщину, а женщина по своей сути материально хочет эксплуатировать мужчину. Но эмансипация – это хитрость мужчин. Да.
Александр Геннадьевич, возвращаясь к теме, я хотела узнать, а как мать может помочь своим детям найти предназначение в этой жизни, чтобы они были счастливы, чтобы они не страдали?
Мать, она может вдохновить их, когда понимает их природу. Она же общается с детьми. Она видит, чем они занимаются, о чем они говорят, она участвует во всем этом. Она прекрасно знает мир ребенка. Может направить его. Внимательная мать. Если, конечно, мать эмансипирована, у нее работа, у нее бизнес, у нее там знакомства еще какие-то, то в этом случае она не будет внимательной матерью. Она сможет не понять своего ребенка. То есть все проблемы хиппи, знаете, откуда взялись? Отгадайте, с этой точки зрения. Когда все матери, женщины устроились на работу, появились хиппи. Вот и все. Когда они уже больше не понимали своих детей. Понимали только с точки зрения работы, бизнеса, престижа. Но не знали уже их, не понимали их природы. Тогда эти дети сказали, молодые, зачем нам это все нужно? Мы хотим смысл жизни обрести. И ушли в трущобы. Не один или два, а целое поколение. Поэтому мать — это учитель собственных детей, прежде всего. Она знает их лучше всего. Да-да.
Знаете, вы сказали, что нужно подальше держаться от людей, которые находятся в тамосе. Ну, и если это так, то надо человеку сказать, что это неправильно, да? Но если это твой родитель, и по большому счету, наверное, как ребенок, ты не имеешь права ему сказать это, потому что у тебя есть уважение. Как, ну, то есть, наверное, как с точки ведов вообще это правильно, такие взаимоотношения должны быть, чтобы сохранить какое-то, не знаю, при этом уважение, но при этом и самому не оказаться там же.
Вот почему мы говорим, повторяйте Хари Кришна мантру, практикуйте. Вам нужно могущество. Вы же не можете бросить своих родителей, даже если они невежественны. Как же быть? А вдруг муж не принимает духовную практику, эти знания, что делать? Вам нужно могущество, практикуйте сами. Вам, это вам даст силы. Устоять в этих обстоятельствах. И победить, и спасти своих родителей еще.
А не могли бы вы в таком случае немножечко тогда вот рассмотреть, как еще одну мать, Хари Кришна Махамантру, как мать любящая, которая дает защиту, заботу и, собственно, дает любовь, как мать любовь. Великая мантра в качестве матери.
Скажите, что в итоге дает родительская любовь? В чем ее предназначение? Считай до трех раз.
Защиту.
Защиту, да.
Любовь.
А в конечном итоге?
Умение поздравить.
Родительская любовь дает разум. Родители всегда объясняют, что хорошо, что плохо. Это функция разума. Их любовь разумна. Когда вы повторяете Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе, внимательно, ваш разум обостряется, в смысле, как скальпель. Медицинский скальпель, представьте, какой он острый. Только вот касаетесь ткани, и сразу расходится. Вот такой острый, тонкий разум. В этой мантре есть мать и отец. Хара – это мать, Кришна – это отец.
Очень серьезное подтверждение сзади. Мы сегодня будем практиковать еще великую мантру-медитацию, великую мантру. А здесь есть люди, которые были вчера на магии звука? Есть. Что вас привело сегодня? Может быть, вот это как раз сила этой мантры вас вернула снова в пространство, в такое духовное? А есть люди, которые впервые слышат, что такое маха-мантра?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну, порядка 10 человек. То есть вообще никакого представления об этом не имеете. Не могли бы вы немножечко сказать об этом, что такое махамантра, в какое время и почему хором, и почему хором лучше, а если не хором, то...
Хором веселее просто. Если одному сидеть, повторять, то люди подумают, с ума сошел. Если все поют, то это уже привлекательно. Коллективная медитация, она могущественна, когда все участвуют в этом. Духовное знание, оно сейчас развивается и распространяется при помощи песен и танцев. И еще вкусный блюд. В такой простой и очень приятной форме. Харе Кришна Махамантра, она обладает такой силой, что неважно, какое вы сейчас положение занимаете в обществе, выгодное, невыгодное, возвышенное, невозвышенное, независимо от этого, вы развиваетесь без всяких препятствий духовных. Благодаря Харе Кришна Мантре. Эти три слова написано в Пуранах, Хара, Кришна и Рама, разрушают все неблагоприятное влияние века Кали нынешнего. Вот эти три звука. Если вы практикуете внимательно, вы это почувствуете сразу же. Кто может поделиться опытом? Что вы почувствовали, когда начали повторять мантру? Ну так быстро, вслух. Что вы почувствовали? Какое первое ощущение?
Подъем на весь день.
Подъем на весь день. Еще.
Умиротворение.
Еще.
Счастье.
Счастье. Радость. Желание жить было?
Да.
Как-то спина выпрямляется даже без специальных асан йоги. Какая-то сила появляется, и вроде как оценка себя лучше, что ты готов на что-то хорошее в этом мире, ты готов на добродетель, готов.
Сила. Появляется сила.
А, если у вас нет вопросов, отлично.
Александр Геннадьевич, как вы считаете, является ли показателем культуры и развития общества отношения к животным? Причем я говорю не только о мясомолочной промышленности, я говорю и о пушной, и о развлечениях, и об экспериментах. И что нужно делать? Вот какова позиция вашей культуры вет в этом отношении? Спасибо.
У вас сегодня такие вопросы, что мне хотелось эту встречу прямо на ТВ куда-нибудь выставить. Такие очень как бы глубокие, сокровенные темы поднимаю, важные. Животные — это наши братья меньшие, так сказал Есенин, помните? И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бит по голове. Веды объясняют, что с духовной точки зрения нет разницы между формами жизни, они все души, все живые. Животные зависимы от человека, их нельзя эксплуатировать, их нужно держать под защитой. Человек способен любить все живое. Все живое в этом мире зависит от человека. Если человек любит все живое, живое прогрессирует. Если человек враждебен ко всему живому, все живое протестует. И мы сейчас живем в условиях как бы протеста, страха. Несчастные животные мелкими перебежками бегают по городу. Беспокойство. Люди без всякой причины могут причинить вред животному. Без всякой причины. Человек очень такое существо неожиданное, непонятное стало для животных. То ли он злой, то ли добрый. Он не знает, что ждать вообще от человека. Один известный мореплаватель приручил тюленя. Сначала он не очень приручался, дикий тюлень, даже укусил его за плечо. Но стал кормить его рыбой какой-то, они подружились, и уже тюлень ждал его. Они плавали вместе, ныряли вместе, подружились. Несколько, немного дней они так вот играли. Затем он удалился несколько дней, и тюлень стал доверчивым к людям. И увидев какого-то человека с гарпуном, он побежал к нему играть. И был уничтожен немедленно. Просто так оказалось. Он просто бросил потом труп на берег и ушел. Просто азарт какой-то. Животные — это наши друзья. Если мы друзья. В Джаганнатхапуре был интересный пример в Индии. Один человек вырастил тигренка у себя дома. Кормил вегетарианской пищей. И тигр рос, как большая кошка у него, красивая. Пил молоко, ел овощи, рис. На нем катались дети, играли с ним. Все приходили посмотреть, поиграть с этим тигром. Но один сосед, какой-то невежественный человек, подумал: боже мой, тигра кормить рисом. Он же должен есть мясо. И бросил ему мясо. И когда тигр съел мясо, он убил всех вокруг людей. Человек может научить даже тигра мирной жизни, а может развратить. То есть суть в том, что может поднять всю цивилизацию, и цивилизацию животных выше. Нас даже микробы есть не будут. Даже болезни нас касаться не будут. Если мы будем любить все живое. Сейчас я подробно все это объясню. Ну, как отец дочери, я могу сказать. Одевайтесь тепло и сверху одевайте юбку. Мария Камалова, вам это виднее. Скажите что-нибудь. Что скажете?
В Индии есть очень хорошая одежда, называется панджаби. Там есть и брючки, и сверху есть юбка. И знаете, европейская такая мода, она не спит, она быстро подглянет за что там в Индии происходит. Вообще Индия — это такая кладезь всего, оттуда все начало берется. А потом делают модными вот такие вещи. Хотите, я вам покажу.
Выходи, выходи, Алён.
Такое, ну, дефиле, не знаю, неожиданно очень это случилось. Вам нравится?
Так у нас показ мод сегодня.
И технический фэшн.
Кто еще выйдет сюда? Да, пожалуйста.
Пожалуйста, передайте. Хотела бы задать вопрос. У меня сестренка, она вышла замуж. Я, конечно, ей как женщина, которая имеет какой-то опыт за плечами замужней, я ей говорю, тебе нужно проявить терпение. Но она каждый раз задает вопрос, говорит, какое может быть терпение по отношению к свекровке? Говорит, это моя неродная мама. Я, говорит, ей очень благодарна, говорит, что я нахожусь с этим мужчиной, с которым я счастлива. Но, говорит, все, что ты не сделаешь для нее, она принимает в штыки. То есть у нее конкретная ревность к своему сыну. Вот как можно справиться молодой девушке, поступившей там, ну, такую семью, восточную семью еще, можно сказать так.
Если мать не готова пожертвовать своей дочерью ради ее мужа, она препятствует ее отношению. То есть сына пожертвовать. Если они не способны пожертвовать сына его молодой жене, то есть жене, она будет препятствовать их отношению. Неблагоприятно отношение. Ну вот мать оказалась в невежестве, в ловушке. И теперь испортит жизнь кому-то еще. Нередки случаи, когда старшие родственники разводят людей. Из ревности просто. Ну вот это плохо. Нужно жить отдельно. Вот в чем причина, вот в чем кали-юга. Мы не можем избавиться от чувства собственности, даже если мы уже взрослые мама и папа. И уже вырастили своих детей. Мы хотим держать их все еще при себе. Как свою собственность. Ведь у нас не было образования. Мы не готовы, оказывается, к этому. Несчастье. Поэтому, пожалуйста, передавайте эти знания также и родителям своим. Без этой жертвы женщина не возвысится дальше.
Можно?
Да-то, конечно.
Здесь еще очень важна роль самой снохи, потому что если у снохи такое отношение... Ну вот вырастила и до свидания, то есть она игнорировать начинает мать мужа, а у нее нет достаточно благодарности, то есть здесь тоже будет проблема, поэтому проблемы обычно идут с двух сторон. Самолеты на разных высотах не сталкиваются, это означает, что сноха тоже долетела наверх тоже. Вот, поэтому здесь нужно рассматривать с двух сторон.
Знаете, как решить этот вопрос? Я скажу, но сделать трудно будет. Терпеть долгое время. Пока не придет мудрость. терпеть эти отношения. Если хотите возвыситься, не просто остаться при своем мнении и вот жить на расстоянии с неприязнью, а именно возвыситься и помудреть, нужно терпеть, пока человек не придет в области разума. Но если он никогда не будет учить священные писания, общаться с духовными людьми, как он станет мудрым? Он просто станет злым. Был вопрос?
Здравствуйте, Александр. Я второй раз я хотел спросить, а вот отношения с матерью в детстве, они такие неосознанные, ты нуждаешься в этом человеке, ты действительно живешь, знаешь, что он есть, и даже не думаешь о том, что он может быть. И воспринимаешь как должное. Со временем взрослеешь, и когда, если ну, вот этот переломный момент, когда ты можешь отойти, шагнуть, то ты опять начинаешь с ним сближаться уже на каком-то более осознанном уровне. Это благодарность к ним, ты понимаешь, что туда вложено и души, и сердце, и возникает ответное какое-то. Вот отсюда вопрос, как быть в этой ситуации, и, может быть, стоит все-таки на каком-то расстоянии, наверное, как-то держаться друг от друга, на каком-то допустимом, да, чтобы всем было хорошо, чтобы родители не действовали отрицательно на твою жизнь, но и ты как бы был рядом с ними.
Да, это очень разумно то, что вы сейчас говорите. То есть главная идея цивилизации – это просто мир. Понимаете, да? То есть цель наших социальных отношений – в мире жить. Вот первая платформа мира должна. И вы должны выбрать дистанцию мира. Если слишком далеко, люди будут обижаться. Близкие. Слишком близко будем ссориться. Найдите то расстояние, где можем жить в мире. Отрегулируйте его. Главный мир. Вот это критерий.
А правда ли говорят, что, грубо говоря, насколько правильно утверждение, что такой, грубо говоря, жидкий мир лучше, чем крепкая война?
Мир лучше, чем война.
Любой мир, да? Какой бы он ни был.
В семье, да, в семье. Что касается семьи, война не должна.
Ну да,
в семье лучше мир.
Хорошо, спасибо большое.
А скажите, вот вы говорите передавать знания родителям, так как я занимаю позицию младшего по отношению к родителям, как передавать им знания, чтобы это не выглядело как наставление? Потому что я не квалифицирована давать наставления родителям, так как я их ребенок. То есть в какой форме давать им знания, чтобы они воспринимали?
В семье есть свои традиции. Есть, конечно, ведическая культура, но в семье есть свои традиции. Правда же, вы часто ругаетесь с матерью, со своей... Или с отцом можете подраться иногда. Это семейный вопрос. Туда никто не имеет права как бы вникать, вмешиваться. Моя жена, когда мы были молодыми, проповедовала своему отцу. Я ему тоже проповедовала. Когда мы начали практиковать, они же испугались сначала. Почему там мясо не едите, почему из нашей посуды не едите. Вы брезгуете, вы нас больше не любите и прочее, прочее, прочее. Я что-то говорил, но он спорил. А жена, наша дочь, у них свои отношения. Я не знал толком, какие у них отношения, я понял уже потом. Она подошла, как даст ему кулаком по плечу. Потому что она видела, что он просто упрямится. Он не понимает, он просто упрямится и врезала. После этого он стал как-то по-другому разговаривать уже. Но это их, это же не семейное, я так не поступал. То есть в семье есть свои традиции, поймите. Если даже не подерутся, у них отношения потом могут улучшиться. Семья. Что тут скажешь? Например, в Америке один человек молодой ушел в ашрам. Монахом стал молодой. Захотел как. Все, Харе Кришна, пошел в ашрам. И отец начал программу против всего Харе Кришна. Они моего сына прячут в храме, понимаете, от меня. Они забрали, он ушел там, учебу бросил, кто бросил, сейчас он монах, молодой. И угроза общественности уже появилась. И президент сказал, слушай, дорогой, иди домой, разберись с родителями. Понимаешь, сейчас будут проблемы у нас у всех. Общество нас может не понять просто, что мы здесь прячем, скрываем от собственных родителей. Иди к родителям, иди разберись с ними. Он вернулся домой, подрался с отцом, и он сказал, уходи в свой ашрам вообще. Больше теперь дома тебя не видел, он ушел в ашрам, живет спокойно до сих пор. Это семейный вопрос.
Тут
тут уже все, каждый как может. Мы говорим, конечно, есть этикет, вот есть старший, есть младший, но иногда, вот видите, вот так, по-свойски, по-семейному они же.
Вазе обычно как-то уважение, больше на уважение. Например, у меня в семье там отца, мама только на вы назвала.
Да.
Сложно было бы вот так выяснить.
Здесь так, да, здесь по-другому, я согласен. Ну здесь как лучше научить? Ваш опыт?
Я думаю, просто давать понять, что ты любишь их и что ты как бы не ушел всех, кто их бросил. У них, у родителей в основном чувство такое, что сейчас ты их перестанешь любить. Mm-hmm. А надо еще больше любви давать. И просада.
Возить все за Бастерфаном
еще.
Да. За просадом.
Мирно, да, общаться, давать любовь. Как-то все на тонко.
Ну, если, например, отец говорит, садись, ешь бешбармак. Что скажете?
Не, ну, естественно, принципиально как-то, но... Ну, опять-таки, ну, надо отказываться, но не в грубой форме.
Как вы отказываетесь? Ну, поделитесь опытом. Это важно.
Нет, нет, ну, я, конечно, вначале офанатела, но потом я поняла,
что... Я и говорю, я о чем говорю. Все равно это как-то выразилось принципиально.
Нет, знаете, я никогда не кричала на отца в жизни. Никогда. Я никогда не говорила, я не буду. Я просто сказала, ну, не буду, но... Конечно, я думаю, что надо было еще как-то мягче. Ну, имеется в виду, отказаться, не идти на поводу, но как-то больше уважения, наоборот, больше почитать, еще больше прославлять родителей.
То есть, если в России говорят «не буду», то Вася говорит «не буду». Понятно. Слова те же самые, на самом деле, правда? Тон, да, да, это тоже важно, важно. Кишин, да. Что скажешь? Ты не дрался с родителями?
Я просто сказал все.
Просто сказал все? Да. Все понятно было. Ну, вот видите, принципиально. Тоже принципиально. То есть где-то какие-то есть принципы, конечно же, где-то мы должны быть твердыми. Даже с родителями. Ну и вы правильно говорите, что культура должна сохраняться, конечно же. Уважение должно сохраняться.
Я взаимоотношения между дочерью и мамой. Вот у меня такая ситуация, что мама меня как бы рано родила и оставила как бы своей бабушке. Вот. Воспитала меня бабушка. То есть в зрелом возрасте, я когда пошла в школу, в первый класс, там мама забрала меня как бы и...
Не смущайтесь.
Это Салта Алдобергенова, мы с ней учились всю свою жизнь. Я ее не видела 10 лет. И она сегодня пришла на Левалоку. Салта,
спасибо,
все хорошо.
Какие у вас сейчас отношения с мамой?
Что она ответила? Извини, и все.
Да, мы трагедия.
Мы живем, все хорошо, общаемся, но просто с годами вот эта вот боль сидит и непонимание, как так?
Моя бабушка, представьте себе, в годы войны, 5 детей. Бабушка по отцу, отец старший. 5 детей, война, голод, обувь одна на всех. Если кто-то пошел куда-то, все сидят дома, выйти не в чем зимой сюда. По очереди ходили куда-то. Так они жили. И в какой-то момент бабушка поняла, что она не прокормит свою семью. Не сможет. Ей предложили органы власти там какие-то, которые пытались как-то заботиться, что ты можешь одного ребенка отдать в детдом. Будет легче. Она подумала, это единственный шанс, чтобы спасти семью. Но вопрос, кого из пяти? Старшего нельзя, старший помогает, он уже взрослый. Он как отца заменяет. Младшего нельзя. Он еще слишком маленький. Травма серьезная. В общем, она, а другой такой, другой такой. И она выбрала одну дочь. Мою тетю. И отдала ее в детдом. Она же поймет меня, когда вырастет. Ну, даже люди понимали ее. Ну, было так. Но она до сих пор не поняла. Она проклинала всю жизнь. Она демонизировалась, потому что думала только об этом, только об этом, только об этом. Все, ничего не существовало. Попытайтесь понять, что это лишь эпизод вашей жизни на пути к Богу. Где есть законы судьбы, и не случайные они. Это не просто какой-то несчастный случай, несправедливость. Это еще кое-что. Нужно все понимать целиком, научиться. Жизнь принимать, какой есть. И более того, еще с благодарностью это принимать. И однажды эта тетя приехала к нам, к нашу семью. Специально, чтобы встретиться с матерью, сказать ей все в глаза. И я был свидетелем еще, когда ходил в школу. Это был ужас, я такого в жизни не слышал, не мог представить, что такое мама вообще. Она просто ненавидела всем своим сердцем свою мать. Она говорит, ты кукушка просто, ты бросала, нарожала детей, потом ты их бросала просто. И мать рыдала, падала на пол, просто плакала, просила прощения. Та стояла на своем все равно. Пнула ногой ее и ушла, я больше никогда не вернулась вообще. Плюнула. Это было ужасно. Да, есть боль, есть несчастье, есть несправедливость. Но, пожалуйста, сохраняйте ровный рассудок, сохраняйте человеческие качества. Не углубляйте свои обиды. Не злитесь на судьбу. Мать все равно мать. Примите это все равно с благодарностью. Не разрушайте то, что есть. Малика, мало что добавите?
С другой стороны, вы сами говорите о том, что мы живем хорошо и есть в чем-то лад. Так вот, здесь очень важно услышать этого маленького ребенка, эту боль, дать ей какое-то время побыть и отпустить. Это как маленького ребенка пожалеть, утешить и сказать, что тебе было больно. И те дети, которых я рожаю, я сделаю, поступлю лучше. Но давать этому ребенку руль от своей жизни, тогда действительно это будет вырастет большая злоба, которая не сможет не передаться вашим детям, к сожалению. Потому что это как, знаете, рассол и огурец. В какой мы огурец помещаем, в какой рассол, таким он и становится. А все те эмоции, которые в нас живут, они так или иначе создают атмосферу вокруг нас. Поэтому услышьте этого ребенка, напишите письмо, маме, которая, может быть, никогда не отправите, отпустите его, как кораблик по речке. И вместе с этим отпустите эти эмоции. Это лучше, чем нести их дальше.
Александр Геннадьевич, спасибо большое. Я хотела спросить такую вещь. Я недавно, ну, относительно недавно, около года, как я перестала есть мясо, но не могу приучить к этому моего сына, и понимаю, что вопрос «приучить» стоит поставлен неправильно. Я понимаю, что должно быть какое-то, наверное, ну, решение, потому что он не малолетка, ему почти 15 лет. И есть какие-то, ну, скажем, проверенные способы, как привести ребенка к знанию в этом вопросе?
У него просто вкус к пище или есть свои убеждения?
Да, я говорила с ним об этом неоднократно. Он говорит, что ему нравится вкус мяса. Хоть вот недавно, с недавних пор он стал, в частности, спасибо огромное, Говиндас, он почувствовал вкус другой еды, и он осознанно сказал, я чувствую здесь себя иначе, здесь мне хорошо, здесь мне благостно. Это вещи, которые он сказал осознанно. Но сейчас это борется с, видимо, тем образом жизни, который он привык вести, с компьютерными играми, с какой-то средой агрессивной, для которого ему хочется есть это мясо, и я осознаю процессы, которые толкают его как бы на желание этого вкуса. Но как помочь ребенку перейти в это, я пока не понимаю.
Это вопрос образования. 15 лет – это как раз то время, когда нужно воспитывать ребенка, давать ему разум, знания, образование. То есть же смысл в вегетарианстве, есть философия вегетарианства, и тут есть здравый смысл, польза. Нужно постепенно это доводить до его разума, до его сознания. То есть почему все-таки вегетарианство? Кто такой человек? Или хотя бы какие-то ограничения принять, если он полностью не может отказаться. Или мать корову не есть, хотя бы, скажем, с этого начать. Если это дойдет до сознания, до сердца, он изменится. Но уже вы говорите, что перемены есть. Он уже сравнивает, и в Говиндасе он чувствует себя хорошо. Так, значит, процесс идет. Значит, терпеливо продолжаете работать, воспитывать. Пример ваш самый важный.
Мать коровы – это очень сильно. Я бы вот здесь остановилась с вопросами, и ваше внимание переключило бы на наш экран. И предлагаю посмотреть вам мультфильм, который называется «Корова», и который нарисовал и оживил известный очень художник и мультипликатор Александр Петров.
Лила Лока.
У нас была корова. Когда она жила, из нее ели молоко мать, отец, я и ее сын теленок. И всем хватало. Потом теленка продали на мясо. Корова стала мучиться, но скоро умерла от поезда. Ее тоже съели, потому что она говядина. Корова отдала нам все. Молоко, сына, мясо, кожу, внутренность. И кости. Я помню нашу корову и не забуду.
Миру мир. Миру мир. Лила Лока. Лилалока.фм.